Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, мои дорогие! Пятница, холодное осеннее утро, но вот уже солнце выглянуло, и значит, все в нашей жизни будет хорошо, нас ждут прекрасные выходные, надеюсь. А у нас самое время, как мы любим в это время, в пятницу, когда кто-то еще спит, но мы-то с вами нет. И самое время пообсуждать судьбы Родины и как мы будем строить нашу прекрасную Россию будущего. Честно говоря, такой каламбурчик сегодня получается с названием нашей с вами программы «Все будет ру». Сейчас вы узнаете, о чем мы будем говорить с вами. И прошу не искать подтекстов. Тем не менее, 1 сентября наступило, дети пошли в школу. Я, честно говоря, 100 лет не была уже на вот этих вот прекрасных слезовыжимающих мероприятиях 1 сентября, но когда я там была последний раз у своих крестников несколько лет назад, меня, конечно, удивило, когда я увидела, что в центре Москвы, в школе, в обычной школе, в центре Москвы, на мой взгляд, такой обывательский, не менее половины деток, первоклассников, а может быть и больше, были детки, очевидно, приезжие. И вот та проблема, о которой говорить очень сложно, потому что ты все время боишься скатиться или в цинизм, или в шовинизм, или вот в это вот сообщество белых пальто, где тебя заклюют, либо сам, так сказать, примерить все белые пальто из своего гардероба. Но, тем не менее, проблема существует. Ее, на мой взгляд, ну, может быть, немножечко неделикатно и неизящно обострил не так давно мой коллега Валерий Александрович Фадеев, журналист, а сейчас глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Что нам сказал Валерий Александрович? Он сказал: мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Вот тут меня, честно говоря, подтряхнуло, как все-таки человека такого гуманистического и гражданского, что ли, такого острого самосознания после этой фразы. Дальше он, правда, поясняет. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе, говорит Валерий Александрович, можно говорить, если они ничего не понимают. И предложил, ну, вести какие-то подготовительные курсы. Я, конечно, тут же написала, тепленького не удержать, знаете, когда чем-то возмущен, написала об этом в телеграм-канале. И вот здесь я, конечно, получила такую очень несимметричную волну, потому что большинство моих подписчиков сказали, что это фашизм, тоталитаризм, так нельзя делать. Но были такие вот и более сдержанные голоса, которые призвали порассуждать. И вот я решила, что нужно порассуждать все-таки со специалистами, с экспертами, причем посмотреть на эту ситуацию. Я не хочу говорить проблему. Это не проблема. На самом деле, слушайте, друзья, это вот точно не проблема. Пока еще, да? Это ситуация, которую, на мой взгляд, есть еще время правильно, разумно и во имя светлого будущего страны решить. Поэтому я позвала сегодня прекрасных экспертов из немножечко разных областей для того, чтобы ситуацию разобрать. Итак, в первой половине часа нас будет аж четверо, потом мы останемся втроем. С нами Наталья Тарасова, директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО. ФИРО — это Федеральный институт развития образования. Татьяна Гартман, Татьяна Юрьевна Гартман, педагог, автор блога «Училка против ТВ» и писатель. И Вячеслав Александрович Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Доброе утро, дорогие эксперты.
Доброе утро.
Все здесь.
Доброе
спасибо утро, огромное, да, что вы с нами в 7 утра. Это, конечно, это большой вызов. Ну, давайте я, наверное, спрошу, начну с Натальи Владимировны. Скажите, действительно ли вот эта проблема уже как-то сформулирована и осмысляется? Или это пока вот такие, знаете, вот в режиме катафоты рефлекторные движения, реакции школы, что, о, здесь сорван учебный процесс, здесь мы детей зажимаем, здесь мы, наоборот, слишком много внимания уделяем. Как сейчас вот на уровне школьной экспертизы вы оцениваете эту историю, эту ситуацию?
Ну вот, моя позиция, добрый день еще всем, раз заключается в том, что я все-таки это бы рассматривала уже не как ситуацию, не как некое событие единоразовое, к которому надо вот, ну, подбирать какие-то еще ключики для решения. На сегодняшний день, не случайно, вот вы в Москве столкнулись с такой ситуацией, это уже превращается по-настоящему в проблему. Почему? Потому что... Ну, миграционные потоки, они были всегда, и в школу, когда попадали детишки вот из других регионов, особенно когда перестал существовать Советский Союз, и у нас, ну, такая ощущалась разобщенность, когда активно перестали общаться на русском языке, когда в большинстве бывших наших территорий русский язык, естественно, не становился государственным языком. Мы, надо сказать, испытывали и внутри страны определенные процессы, чтобы удержать русский язык как государственный. Но в этот период еще у нас, ну, больше всего мы рассматривали события, связанные со взрослыми, в меньшей степени с детьми. Но когда у нас за последний вот сейчас период поехало достаточно много семей с детьми, то мы оказались в ситуации, когда вы не просто заметили, что половина, 50%. У нас есть территории в Москве, где в школах 70-80% этих детей. И получается, что если ребенок не говорил по-русски в семье, его привезли, ну, неважно, в Москву, в какой-то другой город, в какой-то другой населенный пункт. По закону об образовании мы гуманная страна, мы обязаны взять ребенка. У них есть регистрация, при регистрации мы их принимаем в образовательное учреждение. Отказать этому ребенку семье в обучении ребенка нельзя.
Я слышу некоторое сожаление сейчас в вашем голосе.
Вот. Отказать нельзя. Но сожаление заключается в том, что дети не готовы влиться в образовательный процесс, естественно, так, как это происходит с детьми, которые проживают на территории Российской Федерации. То есть если у ребенка могут быть проблемы, там, где-то есть проблемы с чтением, там не очень хорошая была подготовка к школе, эта школа будет решать и совместно с родителями разруливать эти ситуации. Но когда ребенок не говорит по-русски, как с ним взаимодействовать, когда родители говорят очень, скажем так, отдельный набор слов. Этот может быть очень небольшой набор слов, которыми они пытаются изъясняться. Точно так же этот же набор слов, я не говорю уже об акцентах, вот, а просто сама вот эта монологическая речь, ее как таковой нет. И вот этот ребенок, и если он не один, почему мы говорим, что это уже превращается и входит в некую проблему? Когда это было один, два, три ребенка, учителя школы брали на себя эту ответственность, и они пытались с помощью консультационных каких-то занятий, хотя они все-таки не обучались как преподаватели, знающие методику обучения русскому языку как неродному.
Как иностранному.
Как иностранному, да. Поэтому, но тем не менее, они брали на себя эту ответственность и как могли подтягивали, дополнительно занимались, помогали. Насколько это было возможно? Конечно же, этим детям усваивать программу гораздо тяжелее. Есть прецеденты, которые показывают, видно, что по когнитивным способностям дети совершенно бы не отставали. Они тоже встречаются среди всех этих детей и талантливые, и способные дети, но при всем при этом незнание языка, и тем более, если в семье не культивируется русский язык, не культивируется вот русская культура, чтобы не было как бы проживание с языком, когда осмысленность идет, не просто запоминание каких-то фраз и слов, а когда человек начинает думать на этом языке. Вот это, конечно, очень мешает. И учителю в рамках школы, в рамках тех жестких требований, в которых они сейчас оказались, раньше, почему школа в меньшей степени тревогу это озвучивала? Потому что начальная школа жила более-менее умиротворенно. То есть не было никаких ВПРов, не было каких-то контрольных точек. Учитель начальных классов, вот как хозяйка Медной горы и еще с дополнительными учителями по музыке, там, по физической культуре, они они совместно вместе с заучем, если есть в школе, который курирует начальную школу, они решали вот эти вот ситуации, которые возникали с конкретными детишками. Но когда это уже становится большой процент этих детей, конечно же, уже никакими дополнительными занятиями эту проблему не решить. И тогда вообще получается, а что делать вот тем 5, 7, 10 детям, которые идут из русскоязычной семьи? То есть у нас получается вот такой очень серьезный перекос. То есть на самом деле я согласна, да, может быть, где-то было очень жестко, может быть, скажем, некорректно вот эта фраза, как бы не, просто не принимать школу, надо было, наверное, как-то и начать по-другому, смягчить вот это понимание, сделать, почему мы так этого опасаемся.
Ну, смотрите, Валерий Александрович потом смягчает, он говорит, что для этих детей необходимо сделать годовые курсы для обучения русскому языку и погружения русскому, в русский язык. То есть понятно, да, что заявление прозвучало политически, может быть, жестко, но потом Фадеев его объясняет и смягчает. Но я хочу просто на что обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что, конечно же, когда мы говорим про то, что в классе оказываются, допустим, 5 детей из русскоязычных семей и остальные иноязычные, это дети, которые тоже говорят дома на разных языках. Это могут быть дети узбекские, таджикские, казахские, не знаю, вьетнамские и прочие. То есть их язык межнационального общения, назовем это так, да, то есть их основной язык коммуникации с наибольшей вероятностью будет русский язык все-таки, да, то есть у них должна быть мотивация. Сейчас хочу Татьяну Юрьевну спросить. Татьяна Юрьевна, вы вообще в своей практике сталкивались? И сколько, если да, то сколько, или, может быть, вы знаете от коллег, сколько по времени занимает процесс вот такого погружения в язык у ребенка, потому что я знаю, что дети, конечно же, быстрее это делают. И, например, я знаю проблему русскоязычных семей, уехавших в другие страны, которые говорят, что мы сохраняем русский язык как галтелые в семье, но как только ребенок идет в школу, как только он пошел в школу, допустим, в Германии, в немецкоязычную или в Америке в англоязычную, мы через год теряем русский язык у нашего ребенка. То есть среда в классе, она поглощает. Татьяна Юрьевна, вот может ли быть так действительно, что ну, подготовишку детей таких отправлять, каким-то образом там их рассеивать, и они сами все равно заговорят на русском языке уже к школе.
Добрый день еще раз. Ну, вот смотрите, здесь тоже очень такой момент, скажем, тонкий. Ведь для того, чтобы ребенок заговорил на русском языке, он должен погрузиться именно в русскоговорящую среду. Угу. Если он идет на курсы, на которых собираются детишки, не говорящий по-русски, и говорит по-русски только педагог, да, то...
Это будет шанс, очень условный русский.
Шанс быстро заговорить, он очень невелик на самом деле, потому что, а как дети заговорят, они же все равно не могут. Да, все равно быстрее будет привыкание, им захочется общаться между собой, и, как вы правильно сказали, единственный у них общий язык будет русский, и они будут вынуждены на нем общаться между собой. Но все равно это не такое погружение, которое ведет к очень быстрой адаптации. Это довольно долгий все равно процесс, и я думаю, что год, не меньше, да, то есть вот не зря был назван год, не меньше ни в коем случае должно быть подобное погружение. Вот. И еще очень хорошую проблему затронула коллега. Вы понимаете, мы в школе учителя, мы не готовы учить таких детей. Мы действительно не знаем, как общаться с ребятами, которые не знают русского языка. Мы не готовы преподавать им русский язык как иностранный, потому что мы преподаем русский язык как родной только.
И это разные профессии на самом деле. Это разные
совершенно
профессии.
Совершенно верно. Это другая профессия, параллельная, которая, конечно, можно этому выучиться, да, но для этого нужна все равно специальная подготовка. И вот это еще тоже очень большая проблема. Не то, что детям некомфортно, они не могут влиться, а еще и педагоги, они просто не знают, что с ними делать, потому что не умеют работать, не готовы работать с такими
детьми. Это специальные методики, да.
Да.
Друзья, я обращаюсь к слушателям. Пожалуйста, пишите в Телеграм ваши вопросы, замечания. У нас сегодня, конечно, такой интенсивный будет эфир, но я попробую хотя бы прочитать ваши точки зрения или, может быть, предложение. Что же нам с этим делать? Я пока держу себе вот прям в загашнике Вячеслава Александровича. Я сейчас прошу Наталью Владимировну. Наталья Владимировна, есть ли какой-то уже план спасения российской школы от интеллектуального и педагогического беспорядка, который образуется из факторов непреодолимой силы, да, я имею в виду миграцию, потому что понятно, что в интересах государственной безопасности и сохранить высокий уровень образования сразу со школы, с первого класса для русскоязычных детей, и, как мне кажется, извините, что сейчас буду давить, мы должны, конечно же, интегрировать детей из иноязычных семей обязательно, иначе мы заложим себе бомбы замедленного действия, об этом поговорим во второй половине часа с Вячеславом Александровичем. А пока, Наталья Владимировна, есть ли какой-то уже план?
Ну, я думаю, вот такое публичное высказывание Валерия Александровича, оно уже как бы обозначило позиции, которые свидетельствуют о том, что это надо решать, что назрело время, когда надо принимать уже конкретное решение. Более того, до этого, вы знаете, было выступление президента, которое касалось взрослых мигрантов, и было озвучено, что тоже нужны необходимые центры для того, чтобы их адаптировать в социум, в социальную среду. Более того, для взрослых некоторое время тому назад, вот те, которые взрослые мигранты приезжали в Москву, существовали центры, где они сдавали русский язык как экзамен. То есть специально были структуры, которые разрабатывали вот эти тесты, необходимые задания, ну, чтобы, опять-таки, в нашу среду приезжала аудитория, которая все-таки бы... у нее хоть какой-то шанс был уже начать адаптироваться. Не то, что она вот еще не готова, а уже все-таки она приближается к этому. Вот. Поэтому, конечно же, я за то, что этим детям план, скорее всего, это будет разрабатываться в министерстве, скорее всего, это будут некие поручения. Вот, мы будем вот следить и наблюдать. Вот,
а мы,
как это
а мы
будет
упустили время, да? Вот давайте, если честно, мы время упустили, так понимаю, да, все-таки?
Скорее всего, да. Почему? Угу. Потому что детей поехало много, а мы это решали точечно на уровне конкретного субъекта, на уровне конкретного города, угу, на уровне конкретной школы, конкретный директор. То есть мы решали в основном так.
Вы знаете, что интересно? Я когда готовилась к этому эфиру, я стала собирать материалы и стала искать научные работы по этому поводу, по поводу интеграции детей в школы. И я нашла всего несколько работ, и все они региональные. Одна работа в Сахалине, одна, по-моему, в Новосибирске. Ну, то есть, скорее всего, в тех регионах, которые, может быть, за счет того, что они поменьше, чем Москва, да, и там вот этот удар концентрационный оказался более ощутимый. Хотя я давно уже слышала истории, я думала, это байки на самом деле, и передергивания родительские, что и в Москве уже есть школы, где учителя вынуждены сами, без всяких рекомендаций вышестоящих органов, вводить русский как иностранный, потому что в классах оказывалось просто, ну, если не стопроцентное, то критически зашкаливающее количество вот этих деток. Вячеслав Александрович, когда мы говорим про взрослых, вот я услышала от Натальи Владимировны идею, что нужно взрослых интегрировать, но мне кажется, что она немножко такая иллюзорная, потому что если даже взрослый сдал экзамен по-русскому, скорее всего, в семье будут говорить на своем, на родном языке, в том числе, возможно, и осознанно, да, как делают многие мигранты в разных странах, оставляя язык родной в семье для того, чтобы, ну, сохранить некий вот такой семейный культурный код для своих детей. Что вы думаете вот с точки зрения приглашения, приема, адаптации взрослого населения, чтобы родители были мотивированы подготовить ребенка с точки зрения русского языка к школе?
Ну, я так представляю себе, что родители, собственно, достаточно мотивированы. Другое дело, там у нас нет достаточной инфраструктуры, которая позволяла бы это сделать. И вот, знаете, я вот здесь слушал предыдущих своих коллег, да, очень компетентных, грамотных. Вот эта боль, которая прозвучала в их словах, так сказать, какой-то нерешаемости практически этой задачи, меня, конечно, удивило. Вот, так же, как удивило высказывание Валерия Александровича. Вот мы об этом говорим, кстати, уже больше 20 лет. За это время уже, знаете, сколько у нас таких детей кончило школу уже даже.
У них свои дети пошли уже в школу.
Вот, да. Ну, вот это меня удивляет. Блин, достаточно. И вот мы сейчас опять поговорим, благодаря Валерию Александровичу, опять можем закончить. Сначала надо понять просто, разобраться. Там. Я сейчас о взрослых не буду говорить, потому что здесь проблема очень такая многослойная, многоспектная. Давайте о детях ближе.
Давайте.
Вот, да. Дети, сначала надо понять, да, все-таки, сколько этих детей находится. Ну, хоть примерно, потому что точно мы ничего не можем сказать. И мне обратил внимание, что где-то, наверное, полгода назад примерно, где-то так, плюс-минус, кто-то, по-моему, из руководства Министерства образования сказал, что у таких детей где-то 140 тысяч, кто поступает, приходит в школу и недостаточно знает русский язык.
140 тысяч где? По стране или в Москве?
По стране, как я понял, да, 140 тысяч. Ну, вообще, на самом деле, это
ерунда. Это ерунда.
Да, по сравнению, там, я думаю, сколько у нас там, 1,2 миллиона, наверное, каждый год в школу приходит, я имею в виду первоклашек там. Вот, это раз. Во-вторых, эти дети, вот что было предложено, ну, 140 тысяч там. Вместо того, чтобы сказать, там, да, надо понять вообще, разработать методики, это тоже удивительно, этих методик разработано в Российском университете дружбы народов, по-моему, этих методик достаточно. Да, кстати, знаете, сколько студентов мы будем принимать там в 2024 году? Иностранных студентов, 700 тысяч человек, о чем мы говорим вообще? И методики существуют, и подфаки существуют, и преподаватели существуют, я имею в виду преподаватели, которые обучает детей, да, русскому как иностранному. Вот. И меня всегда поражает этот разрыв между школой и вот этими высшими учебными заведениями, которые такую практику имеют. Это, вот, это один слой такой. Вот второй момент. Вот эти вот дети, о которых мы говорим, знаете, вы удивитесь, но это много детей, у которых родители уже граждане Российской Федерации. Тут вообще вопрос не стоит, как вы их не будете не принимать в школу, если не граждане России, хотя по Конституции, по закону образования, мы их обязаны принимать. И вот это вот высказывание, что давайте их там куда-то там, чего-то там, слушайте, так говорить просто, по моему взгляду, нельзя вообще. Это вопрос, что мы не готовы к этой проблеме, хотя должны быть давно быть готовы к этой проблеме. Вот, так что, конечно, что русский язык – это основа адаптации, интеграции, как для детей, для взрослых, и об этом тоже. А, вот есть Киргизстан, там русский язык такой же государственный. Да, все, проблем нет. С киргизскими детьми, как с киргизцами, с киргизстанцами проблем практически нет. Но есть таджики и узбеки, где в силу разных обстоятельств, ну, Таджикистан, там долго шла гражданская война, русские все уехали. Учителя там, кто преподает русский язык, это, как правило, сами таджики, которые, я не знаю, как они его там учили, но практически уровень образования, уровень преподавания русского языка, ну, очень низкий. Узбекистан. Ну, там вообще была политика такая, чтобы, так сказать, там, дистанцироваться от русской культуры, от русского языка.
Закрывали вот русскоязычные школы, да.
Да, да, активно. И не давали обучать. Поэтому мы столкнулись с этой проблемой здесь. И тогда, когда мы вводили вот эти вот экзамены по русскому языку, это тоже для меня была проблема большая. Ну, что мы вводим экзамен, когда мы знаем, что люди приезжали оттуда, где его выучить было нельзя, откуда они его выучат сразу за неделю. Вот, вот такие вот непоследовательные вещи, на мой взгляд, всегда приводят к таким вот результатам. Ну, во-первых, это проблема, конечно, немного, так сказать, так сейчас завышена. Да, еще последнее, что сказать. Нельзя превращать детей в регуляторов миграционных процессов. Если мы надеемся таким образом, что детей сюда не повезут, а значит, не повезут мамочек, да, вот, а значит, там эти папочки будут возвращаться на родину, да, ну, это, мне кажется, ошибочно. Не то, что мне кажется вообще, но весь опыт вообще мировой, и наш в том числе, показал, это не так.
Вот. Вячеслав Александрович, будут... давайте так, мы с вами продолжим это во второй половине часа. Я хочу сказать, что мы уже попробовали посмотреть с разных сторон. Хочу поблагодарить Наталью Владимировну Тарасову, она уходит работать, мы с вами остаемся в эфире. И благодарим Наталью Владимировну, потому что она дала очень хороший вот взгляд с точки зрения методистов, то есть тех, кто должен эту ситуацию исправлять. Уходим на рекламу и новости, и я жду ваших вопросов во второй половине часа.
Лосева. Все будет ру.